я занимаюсь с одним парнем неверующим. То есть мы читаем Библию вместе, разбираем. И вот он на этой неделе проходили тему молитва. То есть первый раз для него было. И в конце мы молились. И после молитвы он сказал, у меня же, говорит, внутри все такое, как колыхалось, не на месте было. То есть потому что я, ну, Богу сейчас говорил. Такие ощущения, я думаю, похожи были, что я сейчас пел. Хотел затронуть тему сегодня и говорить об эффективном ученичестве. Немного коснемся этой темы. Будем смотреть из книги «Деяния апостолов». Можете пока открывать. 18 глава. «Деяния апостолов» или в современном переводе как «Деятельность святых апостолов». То есть эта книга написана Лукой, и он рассказывает о том, как Бог формировал церковь и дальше взращивал ее. И также описывается, что делали для этого апостолы и ученики апостолов, то есть первые христиане. И мы посмотрим с 18 главы «Деяния апостолов». Такая предыстория. То есть мы будем смотреть самый конец отрывка. Вот, но предыстория небольшая. То есть 17 глава «Деяния» заканчивается, как Павел был в Афинах, проповедовал в Ареопаге. Дальше он приходит с Афин, приходит в город Коринф. Там знакомится с Акилой и его женой Прискилой. И так как у них была одинаковая профессия, то Павел у них как бы поселился, остановился жить. Происходят в 18 главе различные события, и Павел, ну, после этих событий решает покинуть этот город. Вместе с ним Акила и Прискила решаются на это путешествие. По дороге они посещают город Эфес, где Акила и Прискила останавливаются, а Павел уходит дальше. И мы прочитаем «Деяния апостолов», 18 глава, самый конец, с 24 стиха до конца, по 28. «Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос». То есть тут такие как бы два персонажа ключевых. Это Аполлос и семейная пара Прискила и Акила. И мы в отдельности на них посмотрим. Ну вот, об Аполлосе с 24 стиха написано много его характеристик, что он был иудей, что он был родом из Александрии. Это город в северной части Африки, Египет. Это был, ну, достаточно большой город. В период своего расцвета этот город был вторым в Римской империи. То есть насчитывал примерно 700 тысяч человек. Ну, практически как Красноярск, только тогда там не было всяких высоток. Очень большой город. Вот. И также этот город был один из главных культурных центров древнего мира. То есть там была библиотека, кто, может быть, историю немного знает, Александрийская библиотека. То есть это, там было порядка 700 тысяч свитков. То есть очень большая библиотека. То есть люди там развитые находились. Об Аполлосе. То есть он, написано, был муж красноречивый. То есть у него была такая способность хорошо говорить, излагать свои мысли внятно, доступно, красочно. Красноречие. также написано, что он был сведущий в Писании. То есть знал Писание. И на тот момент еще Нового Завета не было, поэтому он как знал хорошо Ветхий Завет. В 25 стихе продолжается описание Аполлоса. Написано, что он был наставлен. То есть это говорит о том, что он не какой-то самоучка, что-то где-то в книжке прочитал и где-то тут что-то рассказывает. Нет, у него были учители, которые передавали ему учение, и он дальше как бы был в этом наставлен, держался этого. Он был наставлен в начатках пути Господня. И здесь же написано в 25-м, зная только крещение Иоаннова. И как, ну, не всегда сразу понятно, что за крещение Иоаннова. И есть такой принцип, Писание толкуется Писанием. То есть можно в следующей главе, в 19 главе написано такое параллельное место с 3 по 5 стих. Это Павел беседует с учениками, и вот он говорит. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем. То есть, в ведущего после него, то есть, во Христа Иисуса. То есть, Аполлос знал, то есть, Аполлос не знал об Иисусе Христе. То есть, о том, что он уже пришел. И, то есть, его как бы знания были ограничены, то есть, не в полноте. А дальше написано, что он горел духом. Он был наставлен в начатках пути Господня и горя духом. То есть это говорит о том, что вот те слова, те речи, которые он говорил, они были ему не безразличны. Они волновали его сердце, что он эмоционально передавал это слушателям своим. Также о нем написано, что он говорил и учил. То есть, говорил, как, ну, в обычных беседах, как мы общаемся, какое-то учение, да, передавал, и учил официально с кафедры, как твердо провозглашал учение, которое он знал с Ветхого Завета. Тоже оценка его, да, написано, 25 стих, говорил и учил о Господе правильно. То есть, то, что он знал, то, о чем он говорил, оно было верно. Оно было, соответствовало тому, что учил Ветхий Завет. И такая последняя характеристика в 26 стихе написана. Да, он начал смело говорить в синагоге. То есть смело. Он начал смело говорить. И в синагоге как была такая возможность каждому иудею. То есть, вот, синагога собирается. И каждый, кто был иудей, у него была возможность выйти за кафедру, помолиться, взять библейский текст, прочитать его, разъяснить людям. То есть у него был как бы, то есть в синагоге была такая возможность, и Аполлос ей воспользовался. То есть он вышел за кафедру, говорил то, что знал. И вот Акила и Прескила, то есть те люди, те персонажи, те личности, на которые я хотел обратить ваше внимание. То есть о них написано не так много. Акила и Прескила написано, услышав его. То есть они услышали его. Это говорит о том, что они внимательно слушали, что говорил Аполлос. Услышали ту информацию. Не просто там, он говорил о Боге. Нет, но понимали, о чем он говорил. Потом приняли. И можно вот это приняли, да, непонятно, что они приняли. То есть, ну, написано, что они приняли его. То есть, можно перевести как, что они приняли его к себе домой, пригласили его к себе домой. То есть, как до этого, в начале главы написано, что Павел, когда пришел в Коринф, познакомился с Акилой и Прескилой, и по одинаковости ремесла он остался у них жить. И вполне возможно, что точно так же они пригласили Аполлоса к себе чтобы он жил вместе с ними. И это также говорит, что они приняли его, о серьезности их намерений. Что они не просто хотели ему: брат, вот ты чуть-чуть неправильно говоришь, вот так нужно и так, и отправили его дальше. Нет, они приняли его, то есть говорит о каком-то продолжительном периоде времени. То есть и инициатива в взаимоотношениях Акилы и Прескилы вместе с, ну, по отношению к Аполлосу происходила вот как раз от Акилы и Прескилы. То есть они были инициаторами. И написано, что они точнее объяснили ему путь Господень. То есть у них была какая-то определенная цель, конкретная. То есть точнее объяснить Аполлосу путь Господень, сконцентрировать взгляд Аполлоса, вот он знал, и сконцентрировать дальше его взгляд на Иисуса Христа, показать из Ветхого Завета пророчество об Иисусе, рассказать, что эти пророчества в нынешнее время уже исполнились, и рассказать о значимости жертвы Иисуса Христа, о Его воскресении. Для чего, почему это важно? Мы знаем из, ну, уже сейчас люди, да, которые живут 2000, как, ну, по прошествии 2000 лет, да, после, ну, примерно, да, после этих событий. Почему это важно? И вот я процитирую слова Иисуса, которые Он сказал с Евангелия от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Получается, Аполлос не знал информацию об Иисусе, не знал весь, что Иисус уже пришел, и он не мог правильно указать на спасительную жертву Христа, на то, что уже на тот момент люди могли восстановить свои отношения с Богом. То есть такой как бы важный момент. То есть и для этого нужно было Акиле и Прескиле самим знать Евангелие, самим знать, каким образом люди могут общаться с Богом. То есть что теперь не нужны какие-то жертвоприношения, не нужны какие-то действия, чтобы как-то заслужить любовь Бога. И результат, 27-28 стих, результат ученичества с Аполлосом. 27. Когда он вознамерился, Аполлос, идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. То есть в той церкви, где находился Аполлос, братья узнали Аполлоса. Братья были уверены в том, что он будет верно учить, что он сам держится вести об Иисусе Христе. То есть, что он, они порекомендовали его, то есть, быв уверены, что он не будет какого-то лжеучения говорить. То есть, это вот такой вот результат. То есть, сама община для них стала очевидна, что, о, Аполлос вырос как христианин. И дальше написано, что, прибыв туда, он много содействовал уверовавшим благодатью. Много содействовал. То есть его служение, оно не было каким-то пассивным. Я узнал об Иисусе Христе, все, я как бы успокоился на этом. Нет, он много содействовал. Он не сидел на месте. Это говорит о его некой работоспособности или трудолюбии в деле Божьем. И... ну, вот этот, может быть, кому-то непонятно, много содействовал уверовавшим благодатью, то есть уверовавшим, более конкретно перевести, уверовавшим через благодать. 27 стих говорит о том, что он сильно, то есть каким он образом содействовал, он сильно опровергал иудеев всенародно. Сильно и всенародно. Сильно говорит об его усердии, об его страстности. Он не стеснялся на людях, при какой-то толпе говорить, разъяснять, вдумчиво, серьезно, взвешенно учить. И написано дальше, что вот он опровергал. То есть его содействие христианам выражалось в опровержении иудеев. То есть, хорошо зная Ветхий Завет, и теперь зная, что он говорит о Мессии, которого они ждали, что этот Мессия – это тот Иисус, которого распяли, который воскрес, которого все знали. То есть, что Иисус – это Бог, пришедший, чтобы спасти людей. И если коротко просуммировать вот этот текст, то есть без как бы всяких ответвлений, то есть пришел Аполлос, в синагоге говорил о том, что покайтесь во грехах, придет помазанник, придет Христос, будет через него спасение. Акила и Прискила слушали его, слушая то, что он говорит, Иисус же уже пришел, дай-ка мы ему пойдем, этого научим. Подошли, пригласили его к себе домой, поучили какое-то время, наставили, и Аполлос дальше пошел, наставленный уже в этом учении. Применение или призыв, почему я это сегодня этот текст читаю? Я хочу побудить вас использовать опыт Акилы и Прискилы. Опыт такого личного наставничества. Для чего? Для того, чтобы помогать расти духовно уже верующим людям. Вот человек верующий, но что-то он не понимает. То есть и личное наставничество – это хорошая возможность качественно и эффективно донести, научить человека, помочь ему разобраться, помочь, чтобы его духовный рост, его познание Бога, оно выросло, изменилось его сердце, его характер, его поведение. Или также использовать личное ученичество для того, чтобы общаться с теми людьми, кто еще не покаялся. Потому что мы часто говорим, я слышу, общаюсь с некоторыми, у меня нет удара благовестника. То есть я не могу связать двух слов. Но общаясь лично, один на один, всегда найдутся слова. То есть всегда найдутся какие-то формулировки, чтобы объяснить, донести человеку истину. Может быть, не за одну встречу, может быть, не за один разговор, но на протяжении продолжительного времени. То есть это будет эффективно. И мы увидели, как Акила и Прискила проявили свое внимание к человеку не из их города. То есть они не знали, они услышали его, то есть, и они подошли к нему. Не из своей общины. То есть незнакомый человек. Они не сказали, все равно Аполлос скоро уйдет, как и пришел. Пришел и уйдет. Пусть кто-то другой с ним занимается. Или, как я тоже слышал, сам Бог будет взращивать человека. То есть сняв с себя некую ответственность. Нет. Но они поняли, что Аполлос не знает всего учения об Иисусе Христе. И они помогли ему наверстать вот эту тот пробел, который он не знал. И индивидуальное ученичество, оно дает возможность глубоко разъяснить человеку истину. И если человеку что-то непонятно, есть возможность задать вопросы. Есть возможность, вот это тоже важный такой момент, повторять одно и то же много раз. Много, 10-20 раз, пока у человека все не станет на свои места в голове. И он скажет, я понял. И что для этого нужно? То есть таких 4 момента, которые я выделил на основании вот текста. Первое – это желание. Желание и действие. То есть хотеть и проявлять инициативу в Божьем деле. То есть Акила и Прискила сидели вот где-то, где вы сидите. Аполлос стоял где-то, вот где я сейчас стою. И они, увидев, что он что-то не до конца говорит, они не постеснялись подойти к человеку, который за кафедрой что-то разъясняет, чему-то учит, подошли. То есть Акилы, они с Прескилой, они, конечно, могли подумать, а он сам умный, то есть он уже учит. Пройдет время, и он и этому научится. Нет, они взяли эту ответственность на себя. В том, чтобы научить человека. Второй момент. Нужно быть внимательным. Когда общаешься с человеком, нужно быть внимательным, чтобы слушать, что говорит человек. Какие вопросы он задает. Не говорить ему свое что-то. То есть, и он как бы не будет это воспринимать. Но слышать вопросы. Что он не понимает? Или что ему уже понятно? От чего можно оттолкнуться? Третий момент. Цель. То есть, когда наставляешь человека или общаешься с ним, то есть нужно понимать, для чего ты это делаешь. То есть видеть конечную цель. Знать либо что-то, что нужно исправить, либо знать, чем помочь. То есть какую-то сильную сторону уже развить. То есть как Аполлос, да, он был хорошо знал Писание, хорошо знал Ветхий Завет. То есть на основании Ветхого же Завета они показали ему места пророчества об Иисусе и показали, как они в реальности уже исполнились. И четвертый, чего тоже обычно не хватает, постоянство. То есть загоревшись идеей, желанием помочь человеку, нужно довести это до конца, как Акила и Прескила. Довести до конца, чтобы был результат. Чтобы было понятно, да, этот человек научился. Он понял то, что я ему хотел сказать. Он применяет это в своей жизни. И такой небольшой пример из своей жизни. Положительно отрицательный такой. То есть, если положительный в этом моменте, и отрицательный. По четвергам у нас проходит группа для неверующих студентов. Там приходит один парень, Влад, и он задает много вопросов, не понимает, говорит, я не понимаю. И вот как-то на группе была беседа, мы говорили, что, смотря в Библию, что Иисус называл себя Богом, люди однозначно это понимали. То есть тексты смотрели, и у нас как бы такой возник спор, не у меня с ним, а в группе. То есть там человек, который положительно относится к христианству, Влад, как бы, который задает вопросы, такой атеист, сомневающийся. Вот. И я увидел, что он, задавая вопросы, его просто задавили, и он так и не получил ответы на свои вопросы. Я предложил ему, говорю, Влад, давай встретимся. У тебя будет возможность задать вопросы. Я сам даже не понимал, что он не понимает. И встретившись, у нас была возможность поговорить. Мы говорили на протяжении полутора часов. И я понял, что он не понимает, он не просто не понимает, он не принимает. Потому что он не верит в Иисуса. И, соответственно, он не принимает все, что написано в Библии. Вся аргументация, которая звучит, которую он где-то читает, которую мы приводим, то есть она для него не авторитетна. Просто потому, что он уже стоит на позиции отвержения христианства. И наш диалог закончился тем, что я просто замолчал и жду его реакции. То есть отвечаю на его вопросы, я закончил говорить. И он говорит, я понял. И ушел. Потом наша очередная встреча в четверг, библейская. Мы встречаемся, и, прежде чем идти, он говорит, пойдем покурим. Я говорю, пойдем. Не то, что я курил, просто с ним постоял. Вот. И он говорит, Ваня, я постоянно думаю о том, что мы говорили. Ты поставил мне конкретный вопрос, и я не хочу, говорит, каяться. Почему? Потому что я не хочу проигрывать. То есть покаяние для меня значит признать, что я не прав, признать, что Бог прав, что я ошибаюсь. Я говорю, Влад, тогда ты в своей жизни будешь руководствоваться своей гордостью. Он еще раз задумался. И в конце группы он опять сказал: «Ваня, ты опять ставишь меня перед выбором, чтобы покаяться или не покаяться, принять или не принять». Я говорю: «Это не я ставлю, это Слово Божие». И для него уже он подошел к той границе, когда он понимает все. И ему нужно либо принять, либо отвергнуть. Хорошо, то есть на этом я закончу, осветив немного тему эффективного ученичества. Я надеюсь, вы начнете об этом чуть больше думать. Вы увидите, что это на самом деле эффективно и полезно. Давайте вставшие помолимся. Господь, Твое Слово, оно истина. Каждое слово, каждая фраза, каждая формулировка. И сегодня, читая вот этот текст, видя пример, как ты использовал Акилу и Прескилу для того, чтобы церковь развивалась, чтобы церковь росла, чтобы церковь росла и численно, и духовно, то есть так... Помоги не пропустить это мимо ушей. Помоги воспользоваться и практиковать мне, нам всем. Помоги быть ответственными за великое поручение. Помоги быть ответственным за братьев и сестер, помогая им в духовном росте, каждому из нас. Молимся Тебе именем Иисуса Христа. Аминь.